Окомила Вероника Кульганек. А что же, Полина, пророчат нам синоптики?
В центральном районе в предстоящие сутки ожидается небольшая передышка в дождях, а на северо-западе европейской территории России, вблизи атмосферных фронтов, не исключены кратковременные дожди, а местами могут прогреметь и грозы. В Москве сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 22-24 тепла, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже кратковременный дождь, возможно, гроза, температура воздуха днем 23-25 тепла.
Семь минут седьмого в Москве. Вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе.
Расследование похищений в Эрмитаже продолжается. Лауреаты кинофестиваля «Окно в Европу». 15 лет попытки переворота 1991 года.
Вот таковы лишь некоторые из наших тем, и главное как раз связано с годовщиной августовского путча 91 года. Вот конкретно сегодня годовщина последнего дня, а за этим путчем, как мы знаем, последовал распад Советского Союза, в связи с чем мы и задаем вам вопрос: сожалеете ли вы о распаде СССР?
И мы ждем ваших ответов на пейджер.
6 часов 8 минут московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ливан называет операцию израильского спецназа в восточной части страны нарушением соглашения. Это мнение разделяет и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Однако Израиль утверждает, что целью операции было предотвращение поставок оружия из Сирии, запрещенных тем же соглашением о перемирии. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Терри Род Ларсен заявил по прибытии в Израиль в воскресенье, что его организация ищет дипломатического решения проблемы предотвращения поставок оружия боевикам Хезболлах. Посол ООН резко раскритиковал операцию спецназа Генштаба Вооруженных сил Израиля, проведенную в ночь на 19 августа в районе города Баальбек в Восточном Ливане. Род Ларсен назвал эту акцию бессмысленной и отметил, что подобные инциденты расхолаживают страны, готовые послать своих солдат для помощи Израилю. В Иерусалиме считают, что поставки оружия Хезболлах само по себе грубое нарушение резолюции ООН. Отмечается, что несмотря на требования Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки сирийского и иранского оружия боевикам Хезболлах, которое отражено в резолюции номер 1701, соответствующего механизма для его осуществления пока еще нет. Поэтому израильские военные вынуждены сами позаботиться об этом. И акция спецназа в Баальбеке была осуществлена именно с этой целью.
We had specific information that a weapons shipment was coming from Syria.
У нас была конкретная информация, что из Сирии для Хезболлах идет транспорт с оружием. Это прямое нарушение резолюции ООН, на основании которой объявлено перемирие. Вот мы и действовали против нарушения перемирия. Будь на границе ливанские войска, а также международные силы, чтобы не допускать поставок оружия, как того требует резолюция, нам бы не пришлось совершать подобные акции, заявил представитель МИДа Марк Регев. Напомню, что дислокация международных сил в Южном Ливане наряду с войсками ливанского правительства с целью сохранения мира в приграничной зоне – требование резолюции ООН номер 1701. Положивший конец ливанскому конфликту неделю назад. Однако, несмотря на это, состав, полномочия и сроки размещения сил ООН еще не определены. Глава правительства Эхуд Ольмерт заявил на воскресном заседании правительства, что в состав международного контингента ООН в Южном Ливане не могут входить войска стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем. Речь идет в основном о мусульманских странах, и в том числе Малайзии и Индонезии, выразивших готовность послать свои войска в Южный Ливан. Между тем, Израиль положительно относится к отправке итальянских и турецких войск в регион. Накануне правительство Италии объявило о готовности направить в Южный Ливан до 3000 своих военнослужащих. Вопрос о размещении в Южном Ливане турецких войск будет обсуждаться в понедельник во время встреч министра иностранных дел Турции Абдуллы Гюля с членами правительства в Иерусалиме. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
6 часов 12 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Кража 221 экспоната из фондов Эрмитажа заставила не только музейное сообщество, но и всех, кому дорого культурное наследие России, задуматься о состоянии российских музеев, об учтениях, об учтенных и неучтенных ценностях, хранящихся в них, а также об отношении к культуре, демонстрируемом на государственном уровне, рассказывает Татьяна Вольская.
Эрмитажная кража, много дней не сходившая с первых полос газет и со всех новостных лент, всколыхнула все общество. В одном из своих выступлений по поводу случившегося директор Эрмитажа Михаил Петровский с сожалением заметил, что не ожидал такой острой реакции общества и средств массовой информации.
Резонанс общества, он, в общем, оказался несколько неожиданным и не таким, как был в предыдущих ситуациях, скажем так. И это нас и огорчает, и обижает, и беспокоит. Он оказался менее адекватным в ситуации, чем нам казалось.
И все-таки и Петровский, и многие его коллеги, в целом поддержавшие его в этой непростой ситуации, признали, что хранение экспонатов в российских музеях часто не полностью соответствует инструкциям. Мнения разделились. С одной стороны, кто-то вспоминает скандальные результаты аудиторской проверки Эрмитажа за 98-99 годы, когда выяснилось, что музейные экспонаты часто путешествуют за границей не по несколько недель, как значится в договоре, а по несколько месяцев, что иногда отсутствуют финансовые отчеты по выставкам, а бесценные картины остаются за рубежом и тогда, когда сроки их страховки давно истекли. Еще тогда в Эрмитаже было найдено и много других нарушений, но эта история не получила хода. С другой стороны, директора многих музеев в один голос говорят, что музеи работают хорошо, что плановые проверки проводятся непрерывно, а вот государственное финансирование остается очень скудным. Кроме того, жизнь крупных музеев весьма отличается от проблем маленьких музеев, без которых российскую культуру тоже невозможно представить. Музеи выстояли в самые трудные времена, напоминает директор Красноярского краевого музея Валентина Ярошевская.
Каждый год у нас появляется 5000 новых экспонатов, и на это не выделяются никакие средства. Хранилища не растут. Власти местные должны понять, что музей – это прежде всего государственное хранилище. И основная функция всех властей – помогать, создавать условия. Если мы этого не донесем, то все останется по-прежнему. По-прежнему будет выглядеть только фасадная часть музейного дела. Все, что касается заботы государства о музеях, это не наша вина, а наша беда.
Музейные работники считают, что их усилия могут пойти прахом без национальной программы по поддержке культуры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия сегодня завершает выплату долга парижскому клубу кредиторов. Израиль предпочел бы видеть Италию во главе миротворческих сил, которые будут размещены на юге Ливана. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Он сообщил это главе итальянского правительства Романо Проди в телефонном разговоре в воскресенье. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Москве в воскресенье прошел митинг в память о троих погибших в августе 1991 года защитников Белого дома. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на «Радио Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
В Москве 6:16. Вы слушаете «Время свободы», и мы говорим в это время обычно о спорте. Не будем нарушать традицию и сейчас. Вот основные события таковы. Вчера в Пекине завершился чемпионат мира среди юниоров по легкой атлетике. Больше всего золотых медалей, 6, выиграли представители Кении на этих состязаниях. 5 наград высшего достоинства на счету китайских спортсменов, по 4 у американцев, россиян и эстонцев. Ну, кенийцы плюс своим 6 золотым завоевали 6 серебряных и 3 бронзовых медали. Китайцы, у которых, как я сказал, 5 золотых, кроме того, имеют 5 серебряных и 7 бронзовых. Американцы 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых. А россияне 4 золотых, 3 серебряных и бронзовых медалей. Всего же чемпионами мира становились спортсмены 21 страны. На пьедестал почета поднимались представители 44 государств. То есть мы видим, что разброс медалей в юниорской легкой атлетике побольше, чем во взрослой. В канадском городе Виктория проходит чемпионат Тихоокеанского региона по плаванию. И здесь просто град мировых рекордов. За 3 дня соревнований 4 высших достижения. Они таковы. Аарон Пирсел проплыл 200 метров на спине за минуту 54,44 секунды. Майкл Фелпс в плавании на 200 метров баттерфляя, тоже, как и Пирсел, свой собственный рекорд улучшил. Минута 53,8 секунды. Кроме того, в эстафете сборная США 4 по 100 вольным стилем улучшила, опять-таки, рекорд мировой. Это был рекорд команды ЮАР, установленной на Олимпиаде в Афинах. И еще одно достижение установила австралийка Джессика Шиппер. 200 метров баттерфляем она проплыла за 2 минуты 5,4 секунды, побив рекорд польки Атилии Ерджейчак. Ну, а что касается футбола, вот одно сообщение из Испании, где был разыгран суперкубок страны. Барселона и Эспаньол встретились в матче за этот трофей, и Барселона сперва победила в гостях 1-0, а вот вчера в ответном матче 3-0, и таким образом по сумме двух встреч с общим счетом 4-0 выиграла Барселона, носящая титул чемпиона страны. Ну а разговор о спорте мы продолжим в следующем часе.
В Латвии из-за многокилометровых заторов на границе с Россией принято решение открыть дополнительный контрольно-пропускной пункт. А на пограничном переходе Терехово, где очереди из грузовиков в эти дни достигают нескольких километров, побывал и попытался разобраться в ситуации наш корреспондент Михаил Бомбин.
В настоящий момент на латвийско-российской границе функционируют 2 контрольно-пропускных пункта – Гребнево и Терехово. И, судя по всему, этого явно недостаточно. Многокилометровые пробки из грузовых автофургонов образовались в минувший понедельник, и на КПП Терехово скопилось более 900 грузовиков, а очередь растянулась на 20 километров. Максимальная пропускная способность КПП – 18 машин в час, однако за весь субботний день Тереховскую таможню в российском направлении пересекли всего 17 автомобилей. Транзит вообще, и грузоперевозки в частности, один из приоритетов латвийской экономики. В той же ипостаси некого транзитного коридора Латвию воспринимают и в Евросоюзе, а потому столпотворение на латвийско-российской границе премьер Айгар Калвитис назвал чрезвычайным, и были приняты меры к исправлению ситуации. В Риге состоялось экстренное заседание Кабинета министров, после чего глава правительства встретился с российским послом в Латвии Виктором Калюжным. В результате принято решение об открытии нового КПП в местечке Вентули. Ну а тем временем доведенные до отчаяния дальнобойщики перекрыли трассу и не пропускают даже легковые автомобили. С одним из водителей, Игорем, мне удалось побеседовать.
4 сутки мы уже стоим практически безвылезно. Единственное, что есть очень хитрые варианты по поводу того, что вот предлагают за определенную взятку за 100 евро подвинуться очень близко к очереди. Жара. Продукты портятся, не знаю у кого что, у меня, например, цветы из Голландии. Может, они уже даже ростки пустили, там неизвестно, как я их довезу и что там будет.
Московские дамы цветов не увидят.
Все, дамы может нюхать тюльпаны искусственные, потому что не получится им получить мои тюльпаны. Очень страшно находиться в смысле в чем? Ни поесть, ни помыться, ни, извините, по нужде сходить, потому что кругом, нас много здесь. Варим, жарим, то ли на костре, то ли в машине. Спим все в повалку, очень очень тяжело. Я не знаю, что думают власти, как это будет проходить, как россияне, как латыши, братья думают, я даже не знаю, что придумать.
Какая причина этих пробок?
Через Белоруссию никто не хочет. Почему? Потому что там нужно платить за въезд и за выезд. Вот батька, ну батька, конечно, он сам себе на уме.
Лукашенко, вы имеете в виду?
Обязательно. И через Белоруссию никто не идет из ребят. Все едут только через Латвию, потому что транзитом ближе и удобнее нам получается. Но вот эти пробки на границах, они, конечно, сократили сейчас таможенные проверки, упростили, то бишь. Но в то же время очередь стоит и стоит, и движется очень медленно.
Вы думаете расширить вот это так называемое горлышко, нейтральную полосу?
Если бы они поставили, как в других таможенных пунктах, по три, по четыре полосы, с весами, с драгами большими, чтобы машины могли взвесить, это было бы очень удобно. Мы бы так не страдали. А самое лучшее было бы открыть дополнительный КПП по границам. Почему? Потому что есть места для проезда и через Латвию, и через Литву.
Думаете, политика?
Ну, это в конечном итоге да. Это действительно политика, это просто загоняют в угол. Мы сидим где-то на границе, матери, жены, дети нас ждут, потому что они без денег, это все страдают кругом.
Поведал один из дальнобойщиков на момент интервью 515-й в очереди. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
6:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, вопреки нашей традиции, мы не будем знакомить вас с тем, как живет Америка сегодня. Поговорим о событиях в России, тем более, что, на наш взгляд, они очень важны. Вот то, что состоится на этой неделе. А состоится следующее. Благотворительный фонд «Downside Up» уже в 11-й раз проводит велопробег, призванный помочь детям с синдромом Дауна. Вот, как вы понимаете, уже 11 лет фонд помогает этим детям. Ну а в этом году, поскольку этот год в России назван, объявлен годом благотворительности, возможно, этот велопробег особенно важен. И в связи с этим мы в программе «Прессинг» поговорили с директором по связям с общественностью фонда «Downside Up» Еленой Любовиной и Анной Ганеевой, директором по коммуникациям компании PPE, одного из участников пробега. Послушайте начало этой беседы. Елена, давайте все-таки начнем со спортивной составляющей этого мероприятия, хотя понятно, что она здесь не главная. Но все-таки так или иначе это велопробег. И вот что же он из себя представляет?
100 человек садятся на велосипеды для того, чтобы проехать 180 километров, тем самым оказать помощь детям с синдромом Дауна в России. Велопробег проходит в Подмосковье. И будет включать совершенно различные этапы.
Ну и что, будут вручаться какие-то призы победителям?
Конечно.
То есть борьба будет идти на высоком спортивном
уровне? На сегодняшний день выставилось 12 команд корпоративных. Борьба будет проходить нешуточная совершенно. И в конце, при финише на Красной площади, все получат призы.
Пробег уже проходит в 11-й раз. Значит, соответственно, до этого прошло 10, ну и как их опыт был положительным?
Конечно, велопробег проходит в 11-й раз, и все больше и больше компаний регистрируется для участия в этом велопробеге.
Из взносов участников складывается фонд помощи детям с синдромом Дауна?
Существуют разные формы привлечения средств. Один из вариантов – это вот нестандартная форма участия в проектах «Спорт во благо». Мы проводим различные интересные мероприятия для того, чтобы люди могли, с одной стороны, помочь, а с другой стороны, еще поучаствовать в спортивном мероприятии. Все деньги, а это регистрационный взнос, который составляет для корпоративных команд порядка $1500, они идут на программы ранней помощи.
Я тут листаю ваш пресс-релиз. Я вижу, что среди участников этого велопробега много крупных компаний. Но компании, надо сказать, преимущественно иностранные. Вот из тех, которые я знаю, тут Shell, Johnson & Johnson, Western Union, Nike, TNT. Что-то российских-то компаний не видно.
К большому сожалению, это действительно так, потому что на сегодняшний день 90% людей, которые помогают нашей организации, это представители иностранных компаний. И здесь, наверное, нужно говорить о благотворительности в целом и о доверии компаний к благотворительным организациям российским. Есть масса организаций, масса фондов и масса некоммерческих структур, которые, к сожалению, зарекомендовали себя не лучшим образом. И здесь это вопрос, наверное, не ко мне, как представителю некоммерческой организации, а к представителю коммерческого сектора, компании, которая также участвует в нашем велопробеге, компании PPE и Анне Ганеевой.
Ну вот как раз и обратимся к Анне. Ваша компания регулярно участвует в этих велопробегах?
Надо сказать, что наша компания очень молода. Она была создана в России в 96-м году. В систему все наши инициативы были приведены прошлой осенью, не ранее. Поэтому предстоящий велопробег — это первое вот такое серьезное наше участие
это
в инициативах.
Дебют.
Однако не дебют нашего сотрудничества с Downside Up фондом, но дебют в велопробеге, можно вот так сказать. Потому что попытки поучаствовать были и до этого. В частности, в том году один из наших сотрудников совершил восхождение на гору Килиманджаро вместе с фондом Downside Up.
У нас есть несколько проектов. Зимние проекты такие, как лыжня, чемпионат по мини-футболу, проект восхождения на такие пики. Это Килиманджаро, в этом году это был Монблан. Опять же, участники платят корпоративный регистрационный взнос. И деньги в большей степени идут в наш фонд, потому что минимальные расходы по самому восхождению берет на себя спонсор. И таким образом мы привлекаем порядка 30-40 тысяч долларов, что для благотворительной организации очень приличные деньги.
За каждую акцию, да?
Да, вот. Да. Велопробег приносит нам до 120 тысяч долларов, и это тоже очень серьезная, конечно, помощь, потому что некоммерческая организация не получает государственной поддержки, и поэтому вынуждена привлекать средства разными способами. Мы используем все, начиная от грантовых проектов, но чаще всего это, опять же, зарубежные проекты, бизнес такой вот корпоративный, и также частные пожертвования. И вот отдельно стоит мероприятие «Спорт во благо», о котором мы, собственно, и говорим, которое состоится с 24 по 27 число на Красной площади.
Ну и если мы как-то облечем это все в цифры, то на основании всех этих проведенных акций и 10 предшествовавших нынешнему велопробегов и всего остального, какую помощь получили дети с синдромом Дауна в России?
Только благодаря велопробегу за 10 лет мы собрали больше миллиона долларов на программы ранней помощи детям с синдромом Дауна от рождения до 8 лет. В общей сложности Downside Up привлекает в год порядка 500 тысяч долларов благодаря подобным мероприятиям. И это очень хорошая помощь, конечно, для наших деток. 27 мая у нас было очень такое торжественное событие. Мы получили в собственность новое помещение, которое находится на улице Третья Парковая, метро Измайлова. И в этом помещении работает наш центр ранней помощи, в котором получает помощь на сегодняшний день 750 семей из Москвы, Московской области и 60 регионов России. Туда приезжают семьи, в которых растут дети с синдромом Дауна, и профессиональные педагоги, логопеды, дефектологи, ну и психологи, конечно же, работают с семьей от рождения до 8 лет. То есть это тот период становления, когда ребенку нужно дать очень много для того, чтобы показать его способности и возможности. К сожалению, на сегодняшний день существует ряд стереотипов, что люди с синдромом Дауна недееспособны, что они не могут учиться, работать. Но наш фонд и, в частности, наш центр показывает, что если с ребенком заниматься, если ребенок остается в семье, что тоже является проблемой, потому что очень большой процент отказов от детей с синдромом Дауна. 85% детишек остается в специализированных учреждениях. А по статистике в год рождается 2500 детей с синдромом Дауна в России. И это каждый 700-й ребенок.
Разговор о благотворительном пробеге фонда Downside Up мы продолжим в конце этого часа, а сейчас в Москве половина седьмого, пора напомнить главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Израиль предпочел бы видеть Италию во главе миротворческих сил, которые будут размещены на юге Ливана. Об этом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил главе итальянского правительства Романо Проди в телефонном разговоре. Россия сегодня завершает выплату долга парижскому клубу кредиторов. Задолженность составляла 22 миллиарда долларов. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-министр был задержан 2 мая прошлого года в Швейцарии по ходатайству США. Вашингтон обвиняет Адамова в хищении миллионов долларов, выделенных на модернизацию и безопасность российских АЭС. В Москве в воскресенье прошел митинг в память о трех погибших в августе 1991 года защитниках Белого дома. По оценке Интерфакса, в акции, организованной Союзом правых сил и движением «Демократическая Россия», приняли участие более 100 человек. В Германии выдан ордер на арест задержанного ранее студента из Ливана Юсефа Мохаммеда, подозреваемого в подготовке неудавшегося теракта в поездах 31 июля. Иран категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана, заявил представитель иранского МИДа Хамид Реза Асифи. Он сообщил, что 22 августа Тегеран даст официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. В Багдаде сегодня должен начаться второй судебный процесс по делу свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Саддам и 6 его приближенных обвиняются в организации геноцида курдов на севере Ирака. В Будапеште в результате урагана в воскресенье погибли по меньшей мере 3 человека. Около 250 получили ранения и травмы. Трагедия произошла после того, как налетевший вихрь с корнем вырвал дерево на одной из набережных.
И о погоде. Преобладающая температура в северо-западном районе России в понедельник и вторник составит около 20-25 градусов тепла. Погода в начале рабочей недели в центральном районе будет зависеть от волновых циклонов, которые следуют друг за другом. В столице сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 22-24 градуса, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь, возможно гроза, температура днем 23-25 тепла.
Шесть часов 6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и главной темой нашей сегодняшней программы является 15-я годовщина августовского путча 91-го года, когда провалилась попытка переворота под руководством так называемого ГКЧП. Как вспоминаются, как оцениваются эти события в разных городах России? Вот узнаем, что на этот счет происходит в Ижевске, откуда рассказала нам наш корреспондент Надежда Гладыш.
Августовские события в Москве 15-летней давности для жителей Ижевска и Удмуртии остались памятны в основном тревожным ожиданием известий из столицы и сидением у телевизора. Связь, в том числе и междугородняя, не прерывалась, трамваи ходили. О том же, что творилось в коридорах и кабинетах Дома правительства и обкома партии, естественно, население никто в известность не ставил. Но сейчас мне об этом рассказывает Сергей Щукин, в то время председатель депутатской комиссии по экологии и недропользованию Верховного Совета Удмуртской, тогда еще автономной Советской Социалистической Республики. Можно теперь сказать, единственного по-настоящему демократически избранного удмуртского парламента.
Я не знал, что начался этот путч. Утром я ничего не слышал. Пришел утром часов 8 на работу. Верховный Совет поразила тишина. Не обнаружил на своих местах своих коллег. Совершенно случайно я зашел в приемную, я открыл дверь, и для меня вот это было вообще как неким шоком. Такая пустота в кабинетах. Я захожу, а там просто сесть некуда. Весь кабинет набит людьми всех рангов. И силовики, и члены президиума, и правительство. Ну, просто сесть некуда было. Я стоял в дверях там. И что делали-то? Сидели и молча слушали вот это вот зачитывание этой речи ГКЧПистов. Их никто не вызывал, я думаю. Просто вся номенклатура. Не в обком приехали. Обком возглавлял тогда уже Сапожников. Кстати, он тоже там был. Правда, Сапожников сидел где-то в центре. Так центр власти психологически, он переместился во всех, наверное, регионах в Верховные Советы. Сапожников сказал несколько слов, он, конечно, не мог скрыть радости определенной. Никто в строй-то не встал, все просто ждали, чем закончится ситуация.
Сегодня Сергей Щукин издает оппозиционную газету «День» и критикует депутатов и власти за антинародную политику, за неуспехи в экономике, коррупцию и потемкинские деревни. Упомянутый Сергеем в его рассказе Николай Сапожников в дни ГКЧП первый и, как оказалось, последний секретарь удмуртского обкома КПСС, ныне является уже старожилом Государственной Думы Российской Федерации, куда регулярно проходит по списку КПРФ. Любопытно, что, когда я спрашивала о событиях 15-летней давности рядовых горожан на площади, то выяснилось, что в памяти многих каким-то образом совместились август 91-го и пожар Белого дома в октябре 93-го. Политическую подоплеку вытеснил эмоциональный фон, тревожное ожидание развязки и страх, что страна снова, как в начале века, может сорваться в кровавый хаос. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Сожалеете ли вы о распаде Советского Союза? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям Москвы.
Жалеем. Ну, мы старого поколения люди, поэтому, наверное, нам еще, может быть, ностальгия. Вообще, нам все казалось лучше, нежели сейчас. Ну, и в этой жизни есть свои прелести тоже.
Жалею. Да потому что кругом бандиты и жулики. Больше было порядка, было больше порядочных людей, меньше было сволочей.
Нет, только если как возможность путешествовать свободно. Как-то раньше, по всей видимости, это было проще, дешевле и же с ним.
Конечно, жалею, потому что тогда была лучше жизнь, чем сейчас. Ну, потому что, во-первых, работа была. Во-вторых, ну, я так его плохо помню, Советский Союз. Не было бандитизма такого, как сейчас. Постоянно давали жилье, вот. А сейчас надо очень много сильно работать, чтобы даже жилье себе купить.
Не знаю, даже.
Я жалею. Потому что очень много было людей, которых связывали кровные узы, семейные и так далее. Сейчас они просто разделены все. Сложнее общаться.
Даже съездить, может быть. Даже Прибалтика там. Сколько вы в ней отдыхали, так замечательно было. Вот эта враждебность, она после распада, она усилилась. Если она еще сдерживалась как-то до того, именно враждебность такую, что вот вы, да, оккупанты, и пошли вон. Вот это неприятно.
Потом люди, которые это отделились, неприятно. Они живут не лучше. Это же мы наблюдаем, что многие сюда едут именно за заработком и так далее.
Не, не жалею. А что жалеть-то? Мне кажется, нечего жалеть. Мать мне говорила, что не тогда мне было хорошо, не сейчас нехорошо. Я, например, в провинции, так сказать, здесь в Москве был, я понимаю, здесь в Москве можно было жить, наверное, да. И в Москву мы ездили за колбасой. Ну, и сейчас то же самое. В Москве есть деньги, там нету денег.
О распаде, конечно, жалею. Да потому что мы настолько были связаны со всеми. И по культуре, и по промышленности, и границы у нас были все открыты. Чем это плохо? И дружно жили со всеми народами. А сейчас, во-первых, в гости не поедешь без загранпаспорта.
Конечно, он был великий, могучий Советский Союз. Нас все боялись. А сейчас что? Советский Союз, он был, ну, глыба, махина, так сказать. Но он, в принципе, себя и жил. Оно уже все к тому шло.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжают нашу программу «Новости культуры».
В Выборге награждены победители 14-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». В официальном конкурсе жюри под руководством Александра Прошкина отдало главный приз «Золотая ладья» фильму «977. Николая Хамерики». Серебряные ладьи достались фильмам «Питер ФМ» режиссера Оксаны Бычкова, «Нелегал» режиссеры Борис Фрумин и Юрий Лебедев и «Кружение в пределах кольцевой» режиссер Рамиль Салахутдинов. Помимо официальной программы, в Выборге были представлены конкурсы документального и анимационного кино, а также конкурс «Выборгский счет», где зрители, участники и гости фестиваля выбрали лучшую картину из конкурсных лент и фильмов, уже выходивших в прокат и получавших награды. Лучшей документальной лентой была признана картина Сергея Лазницы «Блокада». По «Выборгскому счету» «Большая золотая ладья» досталась Алексею Балабанову, снявшему «Мне не больно». 70-летие со дня смерти поэта и драматурга Федерико Гарсия Лорки, убитого 18 августа 1936 года, было отмечено в Гранаде. В город приехали биограф Лорки Иэн Гибсон, кинорежиссеры Мигель Эрмосо и Эмилио Руис Барачино, певец и гитарист Амансио Прада, поэт Маркос Ана и многие другие. Накануне годовщины выяснились новые обстоятельства гибели поэта. Стало известно, что к убийству Лорки были причастны члены родственных ему кланов, сторонники франкистов. Поэта и нескольких местных жителей похоронили в братской могиле недалеко от Гранады. Министерство культуры Испании хотело бы перезахоронить поэта с почестями, но его семья выступила против этой инициативы. Лаура Лорка, племянница поэта и глава ассоциации Гарсия Лорки, уверена, что его могилу нужно уберечь от спекуляций и нездорового любопытства. Отказ семьи Лорки эксгумировать останки породил новую волну споров. Исследователь Йен Гибсон уверен, что родственники вывезли тело поэта еще в годы войны и перезахоронили его на одном из принадлежащих семье участков. На территории Петербургского военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи прошел международный военно-исторический фестиваль «День гвардии». Перед зрителями было разыграно сражение Петровской эпохи, показан казачий лагерь времени войны с Наполеоном, два сражения и лагерь русских воинов периода Первой мировой войны. В представление были вовлечены и зрители. Магазин русской книги в Гейтерсберге под Вашингтоном прекратил свое существование. Книжный бизнес в окрестностях американской столицы имел полувековую историю. Книготорговец Виктор Камкин основал свое дело в Америке в 1953 году. Почти полвека компания была крупнейшим поставщиком на североамериканский рынок русских книг и периодических изданий. Своего монопольного положения фирма добилась благодаря эксклюзивному соглашению с советским внешнеторговым объединением «Международная книга». СССР рассматривал эту сделку как важный канал пропаганды. Перестройка позволила международной книге вести самостоятельную торговлю. Бизнес Камкина был разорен. Та же участь постигла и другие книготорговые фирмы по всему миру, которые зависели от советского поставщика. Камкинские наследники пытались найти выход из положения. В частности, магазин был переведен из Роквилла в Гейтерсберг. Здесь на прошлой неделе бизнес и был прекращен окончательно.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Марк Крутов.
6:42 в Москве. Программу продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Пскова вас познакомит корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Громкий скандал спровоцировал митинг под лозунгом «Свободу политзаключенным», который на днях прошел в Пскове. О нем пишут практически все региональные газеты. Как сообщает газета Народно-патриотических сил области «Псковский рубеж», организаторы митинга, члены и сторонники национал-большевистской партии, которую власти считают несуществующей, собрались у памятника Ленину и развернули лозунги «Россия без Путина, свободу политзаключенным». В противовес им – единороссы, панически боясь молодежного революционного движения, пишет газета «Псковский рубеж», быстренько вывели на улицу свою молодежь. Те сноровисто раздавали прохожим листовки, предупреждающие об опасности, которую создают для страны национал-большевистские идеи. Следствием митинга стало то, что областные власти через подконтрольные себе СМИ стали упрекать городскую администрацию за то, что та дала разрешение на проведение экстремистской публичной политической акции. А Псковская мэрия через свои СМИ пытается парировать, дескать, уведомление о проведении митинга в защиту политзаключенных в мэрию поступило от инициативной группы граждан, а не от партии экстремистской направленности, и цель его была привлечь внимание граждан к проблеме политических заключенных. А вот провокационный пикет с участием представителей молодой гвардии «Единой России», проведенный в то же время и на том же месте, был как раз-таки противозаконный и провокационный. Между тем, псковичи, которые привыкли городские новости смотреть по телевизору, не могут наслаждаться псковскими новостями уже второй месяц. Как пишет газета под названием «Городская», журналисты не работают, оборудование простаивает. Дело в том, что в начале лета обнаружилось, что у закрытого акционерного общества «Телеком» вроде бы как два генеральных директора. Одного совет акционеров сместил, а второго назначил. Оба друг друга не признают. Каждая сторона грозит другой судом. И как результат, городское телевидение вообще перестало выходить в эфир – пишет газета под названием «Городская». Впрочем, не только городского телевидения лишились псковичи, но и единственного в городе большого концертного зала областной филармонии. Об этом пишет газета «Новости Пскова». Несколько дней назад он сгорел. Сгорела и дорогостоящая аппаратура, а также уникальный и потому дорогостоящий концертный рояль, на котором играли все приезжающие на гастроли пианисты. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Предварительный ущерб около 10 миллионов рублей. Но ряд коллективов филармонии, в их числе и симфонический оркестр, остались без репетиционного зала, а псковские зрители без гастролирующих артистов. Денег на восстановление единственного концертного зала города в бюджете нет. Областные власти обратились за помощью в Минкультуры, а артисты к своим зрителям, пишет газета «Новости Пскова». На этом фоне хорошую новость публикует газета «Стерх». К своему профессиональному празднику псковские археологи откопали очередной клад, буквально за несколько часов до торжеств. Сейчас в небольшом Пскове раскопки ведутся одновременно на площади в 8 тысяч квадратных метров. В одном из раскопов обнаружили безупречно сохранившийся фарфоровый сервиз из более чем 100 предметов. Чашечки-тарелочки были аккуратно проложены газетами с готическим шрифтом. При ближайшем рассмотрении газеты оказались немецкими, начало прошлого века. Для «Радио Свобода» Анна. Анна Липина, Псков.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кении тяжело ранен посол России Валерий Егошкин. Нападение на него было совершено на трассе вблизи столицы Кении Найроби. Иран категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана, заявил представитель иранского МИД Хамид Реза Асифи. В Германии выдан ордер на арест задержанного ранее студента из Ливана Юсефа Мухаммада, подозреваемого в подготовке неудавшегося теракта в поездах 31 июля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России предварительно одобрило проект федерального бюджета на 2007 год. Он предусматривает увеличение расходной части на 26% по сравнению с бюджетом нынешним, доходной части на 13%. Бюджет рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции 6,5-8%, а также средней цены российской нефти марки «Юрлс» $61 за баррель. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в первом полугодии составил почти 6,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, в 2005 году общий объем прямых иностранных инвестиций в Россию составил 14,5 миллиардов долларов. Это в 5 раз меньше, чем в Китае. Приватизация крупнейшей в России телекоммуникационной компании «Связинвест» может вообще не состояться. Такой вариант не исключил министр экономического развития и торговли Герман Греф. «Связинвест» — это холдинг, владеющий контрольными пакетами акций всех 7 межрегиональных компаний телефонной связи в России, а также национального оператора международной и междугородной связи — компании «Ростелеком». Государству принадлежит в «Связинвесте» 75% минус одна акция. Этот пакет оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Россия подписала с Германией соглашение о досрочном погашении внешнего долга на сумму 8 миллиардов 140 миллионов евро. Это 46% общей суммы долга России всем странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб, который в целом составляет 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении всего российского внешнего долга в рамках Парижского клуба было подписано в середине июня этого года. Россия и Украина согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Они составят 24,5 миллиарда кубометров, ровно 1/3 от общего объема потребления газа на Украине в 2005 году. Пока не сообщается о происхождении этого газа. Крупнейшим его поставщиком на Украину является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана. Темпы роста экономики 12 стран еврозоны во втором квартале составили 0,9%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Рост экономики еврозоны во втором квартале впервые с 2001 года превысил темпы экономического роста в США в 1,5 раза и в 4 превысил темпы роста ВВП Японии.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 21 августа, 26 рублей 74 копейки за доллар США и 34 рубля 32 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 29 центов.
Ну, а мы тем временем вернемся к нашей главной теме сегодняшней программы. 15-летняя годовщина попытки переворота 91 года. Отношение жителей России к августовским событиям за прошедшее время, конечно же, значительно изменилось. О чем вы можете судить и из отрывка из программы «Время гостей» в студии, который на вопросы Владимира Бабурина отвечал Сергей Филатов, бывший в 91 году году секретарем Президиума Верховного Совета России.
Сейчас события 19-21-го. Как праздник отмечают весьма незначительное число граждан России. Официально День российского государственного флага 22 августа. Вообще день рабочий, а никакой не праздник. Вот площадь Свободной России есть в Москве? Пока, по крайней мере, есть. А праздника Дня Свободной России нет. Или там Дня Победы над ГКЧП. Накануне 15-й годовщины путча Левада-центр опубликовал такие данные. Лишь 13% россиян сегодня считают события августа 91-го года победой демократической революции. 39% убеждены, что произошедшее тогда это не более чем эпизод борьбы за власть. И почти столько же, 36%, называют события гибельными для страны и народа. Сергей Александрович, я вас прошу прокомментировать эти цифры.
Я думаю, что на самом деле эти события отступили в историю и довольно быстро, потому что все последующие годы были не менее жаркими, не менее, скажем, были в борьбе, противостоянии, в решении проблем, трудностей, которые в конечном итоге, в общем-то, сегодня как бы приводят в состояние стабильности. Да? Может быть, этим определяется и такое невнимание к этому событию, как ГКЧП, потому что здесь, надо сказать, и пропагандистская машина хорошо очень поработала, и штампы хорошо поработали, которые очень хорошо применялись в той большевистской системе. Но по-настоящему, конечно, нет хорошего исследования, которое могло бы все-таки сказать, что это было, почему это было, кто за этим стоит, чего добивалась та сторона, так сказать. Мы ведь все, ну, как бы на нюх воспринимаем свое, так сказать, суждение по этому и сами оцениваем, почему это произошло и что вообще, так сказать, могло быть впоследствии. Я расцениваю ГКЧП не как единичный факт. Это система советской системы тоталитарной. И если последовательно пройти 1953 год в Берлин, если последовательно пройти 1956 Будапешт, Прага 1967, Баку, Тбилиси, Вильнюс, это все последовательные шаги какого-то того ГКЧП, которое стремилось подавить всякие элементы свободы, всякие элементы, которые выступали не так, как считала власть, для того, чтобы нормализовать и в прямую дорожку опять выстроить, так сказать, общество. Но в Москве это не получилось, и я думаю, и не могло получиться, потому что уже вся страна была настроена на другие рельсы, и в каком-то смысле ГКЧП и этот путч, он был направлен же не только против Москвы, а против вообще и того, что делалось в Советском Союзе. Потому что если победили бы они в Москве, то, я думаю, начался бы великое действие по упорядочению жизни и во всей стране. По ихнему упорядочению, конечно, не по...
С бывшим секретарем Президиума Верховного Совета России Сергеем Филатовым беседовал Владимир Бабурин.
А мы продолжаем разговор с организаторами 11-го благотворительного велопробега, который пройдет на этой неделе в Московской области. У нас в гостях директор по связям с общественностью фонда Downside Up, организовывающего этот пробег, Елена Любовина, а также волонтер этого фонда Ангелина Живова. Ну вот среди тех, кто занят в этих ваших проектах, есть люди, которые и денег не платят, и, в общем, не собирают, и напрямую к этому не имеют отношения, хотя на самом деле играют, как я понимаю, во всей вашей деятельности очень большую роль. Это, конечно же, волонтеры. Ангелина Живова у нас сейчас в студии, один из волонтеров. Почему, вот как вы к этому пришли, и вообще, что у вас слишком много времени, свободы? Или заняться вам нечем?
Нет,
почему?
Знаете,
давно ли вы вообще
конечно,
связаны с
этим? Конечно, всегда есть чем заняться. Я вообще музыкант, играю на рояле и работаю в Гнесинском институте. Но когда есть свободное какое-то время, то очень хочется провести его с какой-то отдачей и получить какую-то эмоциональную отдачу, чувство удовлетворения. И я всегда, приходя в фонд Downside Up, я чувствую, что мое время очень нужно, потому что делается какое-то реальное дело, приходят семьи с детьми, которые рады какому-то такому душевному сочувствию, которое они могут получить. И все мероприятия, которые устраивает общество Downside Up, это всегда очень веселое мероприятие. Я заметила, что я всегда улыбаюсь, когда я там, потому что замечательный коллектив, замечательные сотрудники, которые все с такой душевной отдачей тратят свое время и свои силы. Так что мне кажется, что это очень важно, и я встречалась с разными людьми за границей. Я имела опыт, когда я училась в Америке в школе. Детей приучают к тому, что они должны делиться своим свободным временем, и если они здоровы, радостные и веселы, то почему им не помочь кому-то, кому этого не хватает? Например, в Америке у меня был опыт, я с хором и с какими-то камерными ансамблями ездила в дома для престарелых. После этого я встречалась с человеком, который работает профессиональным пилотом на испанских авиалиниях, но при этом он каждую субботу ездит в госпиталь и работает там медбратом. И мне кажется, что это очень важно для человеческого, для внутреннего душевного развития, чтобы была какая-то вот такая деятельность в жизни.
Ну и много людей разделяют ваши такие убеждения. Много задействовано волонтеров, охотно ли идут помогать вам?
Мне кажется, это та культура, которая вот сейчас начинает прививаться больше. Люди не очень знают, куда им обратиться. Вот у них даже есть время свободное, но они не очень знают, как его использовать, в какой фонд пойти, кому помочь. Пока я могу сказать, что когда мои друзья узнают, что я этим занимаюсь, они очень загораются, зажигаются и хотят тоже. Говорят, возьми меня в следующий раз с собой.
Осуществляются эти?
И я беру. Да, так что.
Прекрасно. Здесь нужно сказать, что волонтера не обманешь. Если человек, единожды пришедший, не видит какого-то определенного результата, он не придет в следующий раз. И как раз Downside Up — это та организация, которая показывает эти результаты. И те люди, которые участвуют в велопробеге, те компании, они тоже могут увидеть свой результат, когда после маршрута в 180 километров, финишируя на Красной площади, они видят тех, кому они помогают. Это те самые семьи, это те самые дети, для которых они перечисляют взносы. И волонтеры, когда приходят на наши мероприятия, они тоже видят деток, которые могут сесть на велосипед и проехать, которые, очевидно, развиваются. Потому что все-таки принято считать, что ребенок с умственной отсталостью – это некий такой, может быть, персонаж, который существует. Хотя синдром Дауна – это генетическое отклонение, которое подразумевает при четких занятиях, при терпении и при любви очень больших достижений. И вот хотелось бы, чтобы это прозвучало, потому что люди с синдромом Дауна на многое способны и многое могут. Но, к сожалению, об этом мало кто знает.
Мне кажется, что очень важно добавить, что это такая вещь, которая может случиться в каждой семье. Такое отрицательное отношение, что, ну вот, родители сами виноваты, может быть, они там алкоголики, наркоманы. Нет, это не так. Это может случиться в самой успешной, благополучной семье, где родители заботятся о своем здоровье, ответственно подходят к планированию семьи. И тем не менее, это может случиться.
Ну, тема, которую мы сейчас подняли, она, конечно, безгранична и очень важна. Не знаю, что может быть на самом деле важнее этого. Так что я думаю, что мы впредь еще не раз с вами будем встречаться в этой студии. Вы будете рассказывать нам о своих спортивных мероприятиях и о том, какую пользу они приносят людям. Ну, а сейчас вам, наверное, нужно готовиться к пробегу, потому что я так понимаю, что вы все будете в нем участвовать, естественно.
Да, непременно. И хотелось бы еще пригласить на торжественный финиш на Красной площади всех, кто в этот день свободен. В 12 часов на Красной площади состоится торжественный финиш. И колонна, которая проехала уже 180 километров по Подмосковью, уставшие, но счастливые, будут финишировать на Васильевском спуске. Вы увидите там детишек, наших воспитанников с синдромом Дауна, которые проедут также на велосипедах. Тем самым покажут, что дети – это дети, и что они могут улыбаться, смеяться, кататься и также любить, как любят все дети друг друга.
Ну, а мы вслед за директором по связям с общественностью фонда Downside Up Еленой Любовиной и волонтером этого фонда Ангелиной Живовой всех москвичей, кому не безразлична судьба детей, призываем прийти 27 августа на Красную площадь.